В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех радиослушателей. В эфире «Радио Крым Реалии». Микрофон для вас работает Сергей Громенко. О профессиональных военных просвещенные граждане, как правило, невысокого мнения. Дуболомы, одна извилина и та от фуражки, армейский способ, да мало ли еще обидных и оскорбительных фраз придумали прослуживых людей. Только выдающиеся победы на поле боя могут оправдать военачальника в глазах штатских, да и то не полностью. Стереотип «раз военный, значит дурак» в мирной жизни не искоренить ничем. Но если уж кому-то и суждено было порвать этот шаблон, так это генерал-адъютанту, инженер-генералу и генерал-губернатору графу Эдуарду Ивановичу Татлебину. Об этом выдающемся человеке и его колоссальном вкладе в историю Крыма мы поговорим сегодня. Предки Татлебина по мужской линии происходили из небогатого аристократического рода из Тюрингии, что ныне в составе Германии. Переселившись в завоеванную Российской империей Прибалтику, Татлебины занялись торговлей, так что отец Эдуарда, Иоганн, писался уже купцом второй гильдии. Родился наш герой 20-го, по старому стилю 8 мая 1818 года в Митаве, нынешней Елгаве на территории Литвы. Начальное образование получил в частном пансионе в Риге, а в возрасте 14 лет был отвезен в Санкт-Петербург, сразу в третий класс главного инженерного училища. В 1836 году Эдуард Татлебин был произведен в прапорщики, но ввиду порока сердца не смог завершить обучение. Через год он предпринял еще одну попытку и вновь неудачно. С 1838 года поручик Татлебин служил на различных должностях в Рижском гарнизоне. Летом 1840 года молодой инженер приступил к усовершенствованию системы противоминной борьбы и достиг в ней таких успехов, что через два года его заметил император Николай I и приказал продолжить опыты в больших масштабах. В 1844 году Татлебин впервые прибыл в Киев для прохождения службы. Через год он был произведен в штабс-капитаны. В 1848 году сапер-новатор был отправлен на Кавказ, где в течение следующих двух лет имел возможность испробовать свои приемы в бою против горцев. Там Татлебин получил первые ордена и чин капитана. С 1850 по 1853 год Татлебин пребывал на штабной работе в Варшаве и Санкт-Петербурге. С началом Крымской войны начался и звездный час инженера. Произведенный в подполковнике, Татлебин участвовал в Дунайской кампании, осаждал Силистру, а затем прибыл в Севастополь. Правда, вначале в качестве волонтера при штабе адмирала Корнилова. Увиденное в городе вызвало в душе графа смятение. Если береговые батареи он нашел в прекрасном состоянии, то с суши Севастополь был практически беззащитным. Укрепления пребывали в столь плачевном состоянии, что их пробивали рогами козы из городского сада. Однако главнокомандующий князь Меншиков свысока отнесся к предложениям Татлебина по фортификации города. «Со стороны крымских татар я не ожидаю никаких покушений на крепость», — заявил он. Впрочем, времени на исправление ситуации в любом случае не хватило бы. На следующий день англо-французские войска высадились под Евпаторией. Меншиков на реке Альма попытался остановить их, но потерпел неудачу и отступил. А совершенно не готовый к сухопутной войне Севастополь оказался осажден союзниками. Татлебин, все еще не имевший никакой должности, развернул работы по укреплению северной стороны. По свидетельству Корнилова, за ту неделю было сделано больше, чем за весь минувший год. 24-го по старому стилю 12 сентября Татлебин был официально назначен заведующими всеми оборонительными работами в Севастополе. Ему предстояла невозможная задача – превратить город в крепость прямо под огнем противника. Через три дня он написал жене прощальное письмо, готовясь умереть на позициях. Но военный гений Татлебина все же взял верх над обстоятельствами. Создавая по ночам из земли и глины бастионы, вооружая их снятыми с затопленных кораблей пушками, талантливый инженер создал иллюзию сильных укреплений, и пока союзники не решались штурмовать их, выиграл время для настоящей фортификации. Несмотря на превосходство англичан и французов в калибре артиллерии и количестве боеприпасов, контрбатарейная система Татлебина позволила защитникам Севастополя выстоять больше года. Зимой граф смог перейти к полноценной активной обороне, буквально на лету превращая завалы в укрепления и роя окопы прямо перед носом противника. Больших успехов он достиг в минной войне, ни разу не позволив французским саперам взорвать севастопольские укрепления. Но в июне, буквально накануне решающего сражения за город, Татлебин получил ранение. Заражение крови, частый спутник огнестрельных ран, свалило инженера с ног. 2 месяца спустя в бессознательном состоянии он был вывезен из Севастополя. И хотя он мог давать советы защитникам через посыльных, его отсутствие ничто не могло компенсировать. Малахов курган пал, а затем началось отступление российских войск из города. И хотя крепость удержать в итоге не удалось, лучшей похвалой инженеру были слова адмирала Нахимова, сказанные им незадолго до гибели. «А без Татлебина мы бы и вовсе пропали». Впрочем, не забыли графы и живые. На него обрушился вал наград, чин генерал-майора, обширное денежное пожалование и включение в свиту императора Николая. Но еще до конца Крымской войны Татлебин за 6 недель превратил Николаев в первоклассную крепость, а после окончательного поражения России взялся за реконструкцию Кронштадта. До 1859 года Татлебин путешествовал по Европе, изучая различные системы фортификаций, а по возвращении был назначен директором инженерного департамента Министерства обороны. Занимая эту должность 1877 года, Эдуард Иванович, по сути, стоял во главе всех оборонительных сооружений России. В 1867 году Татлебин предложил план строительства новых масштабных укреплений в Киеве, но он так и остался нереализованным полностью. С 1877 по 1878 год он командовал российской армией в очередной российско-турецкой войне. В течение следующих 4 лет после войны Татлебин пробыл одесским, а затем виленским генерал-губернатором, потом из-за прогрессирующей болезни выехал за границу, и 1 июля 19 июня 1884 года Эдуард Татлебин умер в Германии. Вторично граф побывал в Крыму в 1860 году, расследуя по поручению правительства обстоятельства эмиграции крымских татар. Составленная им докладная впервые была опубликована лишь в 1893 году. Отвергая все обвинения крымских татар в измене во время Крымской войны, Татлебин пришел к выводу, что неуемная жадность российских чиновников и землевладельцев стала причиной массового бегства крымцев со своей земли. Но в отличие от многих современников, Эдуард Иванович видел в этом подлинную катастрофу для полуострова. Цитата.
Татары по природе своей добры, весьма честны и всегда с совершенной покорностью подчинялись всем требованиям и распоряжениям правительства. Честность татар замечательна. Помещики не запирают свои дома и доверяют им доставку значительных сумм в город. Пользуясь тем, что татары в большинстве своем не знали русского языка и привыкли верить слову, их часто заставляли подписывать бумаги, истинное значение коих татары узнавали лишь впоследствии, иногда по истечении многих лет, когда законным путем они лишали своей собственности. 30 лет тому назад в Крыму почти не было других землевладельцев, кроме свободных татар, между тем, как теперь большая часть земли в Крыму принадлежит помещикам, и живущие на ней татары почти обращены в крепостных.
Но голос Татлебина не был услышан. Притеснения крымских татар и, как следствие, их массовая эмиграция продолжались. В конце 1860-х годов число крымцев в диаспоре превысило количество тех, кто остался на родине. В третий и в последний раз Татлебин прибыл в Крым уже после смерти. Осенью 1884 года его прах был перезахоронен на братском кладбище Севастополя, защита которого стала главным делом жизни этого выдающегося человека. Вы слушали радио «Крым Реалий». В эфире были «Крымские истории». У микрофона для вас работал Сергей Громенко.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is